Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 22 июня, мы в прямом эфире. Мы рады вас пригласить на наш прямой эфир. Присоединяйтесь. Многие уже знакомы, как это сделать. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. 8 800 333 1706, по этому номеру можно дозвониться к нам сюда в прямой эфир. Ну, естественно, слушать нас можно в прямом эфире на нашем сайте radioteos.ru. Оттуда можно присылать свои сообщения и заглядывать в раздел «Блоги», где можно почитать блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. И тоже откликаться. Откликаться можно еще при помощи электронной почты. В конце каждой записи в блоге есть ссылочка на наш электронный адрес. Так что присоединяйтесь, мы будем рады вас прочитать, услышать всеми, так сказать, возможными способами с вами пообщаться. Вот, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте посмотрим... Что вы можете народу предложить из ваших закромов?
Ага. А вы что можете? Я-то могу.
А у нас сегодня ассортимента нет никакого.
Вот слушай, вот в связи с этим ассортиментом нет никакого, у меня теперь опять возникает вопрос, а нас вообще слышно?
Узнаем.
Народ может нас слушать? Потому что я проверила тоже, как у нас... У меня просто утром еще я хотела кое-что проверить, там зайти вот на наш сайт, и у меня не получилось. Потом вроде бы все работало, было нормально какое-то время, а вот сейчас я пытаюсь открыть, и тоже у меня не получается.
Ну, наше с вами дело говорить.
Нет главной страницы. Нет, я к чему говорю? Дорогие друзья, все, кто нас слышит...
Все, кто меня видит, да...
Все, кто меня любит, кто меня слышит, какой-то фильм был детский, там вот фильм «Сказка»,
да.
Там что-то такое говорилось. Все, кто нас слышит, пожалуйста, как-то позвоните, сообщите нам, что вы нас слышите. Уже ладно там, что нельзя прислать сообщение, но чтобы хоть знать вообще, нас слышит кто-нибудь или нет. Но в любом случае, Сергей, передача же записывается, я надеюсь, да?
Конечно, конечно.
Поэтому что делать? Будем говорить, будем с тобой разговаривать сами друг с дружкой, это как кто-то
тихо
мне так написал.
Сами с собой.
Дружка с дружкой. Вот так было написано, интересно. Дружка с дружкой. Мне очень-очень понравилось это «Дружка с дружкой». Так что вот, Сергей, будем, значит, с тобой продолжать это делать, да, говорить. Теперь, значит, смотри, что у нас с тобой есть. Вчера я отвечала на вопрос Клима. Вопросы были заданы по... первым стихам из 13 главы послания к римлянам. Но это известная вещь, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены.
О, у меня
посему
сообщение.
Посему противящийся... Ага, ну?
Оля пишет, слышно.
Ой, как хорошо.
Спасибо
так,
вам,
стоп,
Ольга.
А вот сообщение, Сергей, каким... У нас в сайте появился, он открылся как-то?
Ну, какая вам разница, как?
Ну, не важно,
важно,
по крайней
что
мере, слышно.
И, значит,
нет, ну Ольга еще смогла же прислать значит, сообщение,
да,
Сергей.
Вот про что я говорю, а значит, люди и писать могут.
То есть,
могут,
видимо, они. Какие-то есть еще какие-то возможности, не только с нашего сайта, к счастью.
Так что...
Что открывает нам с тобой, проясняет нашу ситуацию? Помнишь, у нас недавно была загадка?
Да. Да.
Загадочная ситуация тоже, да?
Так что тучи развеялись.
Так что ура, ура, солнышко. Ура.
Давайте.
Спасибо вам большое. Просто сразу настроение куда-то взлетело вверх. Так вот, и значит, вот разговор шел именно об этом.
Так.
Ну и я тут, и экскурс был такой исторический небольшой, так сказать, и по Библии, и по в Римскую империю того времени, когда жил апостол Павел, и вспомнила церковно-славянский текст, который, кстати говоря, очень точный. И там просто мы когда читаем его, то мы сразу понимаем, собственно, в чем может быть еще там и дело, да. И я, собственно, подробно об этом написала в блоге, поэтому, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, на него внимание. Пожалуйста, почитайте, и там вам все будет ясно. Ну, то есть в церковно-славянском тексте, значит, сказано так, что несть бо власть, аще не от Бога. И вот это слово «несть», оно переводится «не есть» и просто как «нет» переводится. Но, естественно, перевод «не есть», он ближе к изначальному смыслу, да, хотя многие считают, что, в принципе, «не есть», «нет» – это вроде одно и то же. Но вот в данном предложении, в данной фразе получается разница вот до противоположности. Потому что, смотри, если перевести как «нет», то получится «нет власти», да, если не как бы… Так, как у нас переводят-то обычно? «Нет власти не от Бога». Вот так у нас переводят на русский язык, да? И даже церковнославянский этот текст почему-то вот так переводят иногда. А если перевести так, как вообще-то полагается, и чтобы вот это еще и слово «аще» не выкинуть, а почему это важно? Потому что, Сергей, в греческом именно так стоит, в древнегреческом. Тогда получается, ибо не есть власть, если не от Бога. То есть, понимаешь, да? Вот нет власти не от Бога, а вот этот вариант, когда не есть, и если, то получится, не есть власть, если не от Бога. То есть вот та власть, которая не от Бога, она, собственно, и не власть. Ну, как узурпаторы там, или как что-то такое там, да? Вот. И получается, что и продолжение тогда очень логично идет. Существующая же власть от Бога установлена. Но вот мы вчера об этом обо всем говорили. И потом, я получила сейчас, вот где у меня эти вопросы-то, куда я их? Значит, я получила, ага, вот. Значит, Лера мне после передачи уже написала, что она тоже никак не могла прислать сообщение, ну, с нашего сайта, она с сайта прислать сообщение, и она никак не могла это сделать. И, в общем, в конце концов оказалось, что она живет тоже на юге Москвы, ну, как бы вот... Ну, как и я, собственно, живу, да?
Вот нам написала Юля, кстати, проясняет несколько ситуацию. В прошлый раз ничего не работало, я не могла слушать. Сейчас работает хотя бы в мобильном приложении. Вот, оказывается, ага. В мобильном приложении работает, и нас можно...
Мобильное приложение работает. А значит, тогда, отлично. Значит, тоже кто-то что-то каким-то образом мог что-то слышать. Ну, просто по факту мы знаем, что люди какие-то слышали, да?
Ну да, да.
Просто потом даже откликались, говорили, что слышали. И даже Мария писала, что я вас слышала, значит, живу в Москве. Помнишь, да? Вот я запомнила ее эти слова-то.
Ну да.
Ну ладно. И вот, значит, Лера тоже написала, что у нее тоже такой, значит, вот вопрос об этой власти в связи с этими стихами возник уже давно. И, значит, она... Значит, видимо, она хотела бы об этом тоже поговорить, что неужели как бы Павел... Апостол Павел называет Бога как бы высшим работодателем всех государственных служб, потому что там сказано, что вот как бы те, кто имеет эту власть, они Божьи служители, вот она приводит эти слова. Значит ли это, что все чиновники, Божьи служители, это вот из 6 стиха 13 главы послания к римлянам, и что государство – это такой священный институт, который нельзя критиковать? Неужели Павел, апостол, называет Бога высшим работодателем всех государственных служб? Ювенальной юстиции, то есть она вот сейчас сразу перекидывает мостик, изымающий детей из семей, причем далеко не всегда неблагополучных. Значит, Бог, значит, высший работодатель органов охраны правопорядка. И действительно ли всегда эти органы охраняют правопорядок, или бывает, что сами создают проблемы? А взятки, коррупция, всевозможные злоупотребления властью. Это чтобы было понятно, откуда этот вопрос у меня и почему он не сходит с повестки дня. Спасибо. И потом она присылает еще, вот прислала мне дополнение, ну вот к этому своему письму. Она пишет, что она понимает, что Павел, видимо, хотел сгладить остроту ситуации, уберечь христиан, но я об этом тоже говорила. Но ведь все равно не помогло и не спасло христиан, так что зря апостол старался. Ну и еще было письмо, ну, это скорее сообщение, но оно буквально вот одна фраза от Кати. Она спрашивает, ну, просто если как бы власть от Бога, а какие признаки власти, которые от Бога? Ну, чтобы как-то можно было понять, вот это власть от Бога, а это власть не от Бога. Вот какие признаки власти, которые от Бога? Ну, я думаю, Лер, вы, в принципе, наверное, как бы уже сможете и сами. Вот еще посмотрите то, что я написала в блоге. И я думаю, что вы разберетесь очень легко, когда, так сказать, вот действительно это получается так, что власти Божьи служители, когда они неизвестно чьи служители, чьи угодно, но только не Божьи служители, да? И проблем с этим не будет. А вот мне кажется, Сергей, вопрос Кати, какие признаки власти, которые от Бога, он очень интересен. Вот я бы предложила всем нашим слушателям, тем более, что, видишь, кто-то из них может еще и сообщения присылать, да? Поэтому давайте вместе, дорогие друзья, подумаем, какие признаки власти, которые от Бога. Мне кажется, нам очень полезно вообще размышлять над разными такими вопросами, тем более, которые они касаются и нас непосредственно, и нашей жизни. Да, мы же живем в государстве, значит, у нас тоже есть органы власти. Вот как мы, верующие люди, призваны относиться вот вообще к власти, к высшей власти в государстве, к разным чиновникам и так далее. Потому что если мы должны вот всегда и во всем как бы слепо им подчиняться просто потому, что они имеют какие-то властные полномочия, это значит одно, да? Если действительно так учит Священное Писание, а так ли?
Да,
и
да.
Тут, мне кажется, нам полезно разобраться в этом.
Ну, как раз вот и не так ли получается, потому что, ну, вы уже начали этот разговор фактически и дали ответ на это, что не всякая власть от Бога.
Я, кстати, Сергей, там еще писала в блоге, и вчера, по-моему, я сказала об этом, что действительно есть власть от Бога, как бы, который вот, ну, Бог как бы благословил там что-то как-то, да, вот, и есть власть, которая, знаешь, как говорят, попущена Богом.
Да, да, именно так.
И вот это очень большая разница. И я там приводила даже примеры, когда, помнишь, это Вавилонское пленение, когда Бог допускает, что, ну, там, так сказать, наступает армия, порабощает евреев, да, и уводит их в плен. Потом, например, тоже царь Ирод, когда вот рождается Иисус Христос. Это что, власть от Бога, что ли? Да нет, конечно.
Да масса таких примеров.
Это власть, которая попущена Богом. И таких примеров, ну, я просто из Библии как бы вот какие-то примеры постаралась привести, да, чтобы да. было понятно, что вот царь Давид, который пророк был послан, потому что Бог избрал Давида, да, и пророк был послан для того, чтобы вот это как бы зафиксировать, что ли, чтобы это, ну, стало ясным, да. И, например, вот тот же самый царь Ирод. Вроде бы и тот царь, но один от Бога, а другой просто попущение Божие, не более того. Ну, в общем, мы вот об этом. И еще, кстати говоря, я вот напоследок предложила людям подумать. Вот смотри, да, вот, ну, были, есть такие книги, маковейские книги. Это время примерно где-то, ну, примерно лет 400 до Рождества Христова. Вот. Вот эти войны какие-то шли там в разборки внутренние. Вот. И были братья Маковеи. Вот эти книги маковейские. И был такой Иуда, значит, этот вот Маковей, да, и он был таким, он за чистоту веры ратовал, собственно говоря, и старался как бы вот освободить свою страну от вот этих самых неверных вот этих властителей, которые, ну, а мы знаем, что было много таких в Израиле, которые, в общем, народ развращали, уводили его в сторону поклонения каким-то там всяким чуть ли не языческим богам. И вот этот человек... Ну, Сергей, он же воевал, да? Но он ратовал за чистоту веры. Вот, пожалуйста, да? И был Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа. Значит, один Иуда Маковей, он восставал против вот этих властителей, которые развращают народ в духовном плане. Другой Иуда Искариот, он ведь, по сути дела, сделал то, чего хотели власти израильские, правильно?
Ну да, он тоже ратовал как бы за чистоту в каком-то смысле.
Знаете, но он был предал Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, вам вот, да, вот отношение к властям. Я просто, мне что еще показалось интересным, что и тот, как бы имена одинаковые Иуда, да, и там, и там.
Ну да.
И вот один, и второй. И совершенно вот разное, да, мы по-разному видим и оцениваем их поступки. Ну так вот, Сергей, про признаки власти-то как... которые от Бога.
Ирина нам написала: «Доброго дня. Сайт эти дни работает некорректно, и сегодня не открыть странички на самом сайте. Но сегодня можно перейти по ссылкам из соцсетей, например, ВКонтакте, или прямо по ссылке Esteos FM Pager New. Спасибо за ваши передачи. Благословений от Господа». Ну вот, собственно, что написала нам Ирина. Так что вот таким образом можно...
Сергей, еще раз скажи вот про эту ссылку, потому что, ну, может быть,
значит,
кому-то это поможет.
Сегодня можно перейти по ссылкам из соцсетей, например, ВКонтакте. И, соответственно, ссылочка есть HTTPS, ВКонтакте, ком и так далее. И дальше тут всего не расскажешь. Или прямо по ссылке https.teos.fm/plager-new/ и так далее. То есть вот по этой ссылочке, вы, ну, там их найдете и трекните. Вот, то, что нам написала Ирина. Спасибо, Ирина. Так что вот такими обходными путями какими-то можно нас слушать и, так сказать, вот откликаться даже. Вот, значит,
итак,
власть...
Признаки власти от Бога.
Вот, ну, собственно,
признак-то простой. Ну, собственно, признак- я уже сказала, простой, да? Это прямое откровение через пророка, это как с царем Давидом, да?
Ну да,
пожалуйста. Да. Или вспомним, допустим, эту самодержавность, как бы, когда, ну, как царь получал, как это, помазанник Божий, да, вот, благословение там от патриарха или там от папы римского, там как бы его на царство ставили, да, благословлялись, то есть, как это сказать-то, как это назвать, каким словом это можно назвать, Сергей?
Карнавали или что вы имеете в виду?
Ну, когда вот это вступление,
ну, да,
на,
да,
престол,
да,
да? И когда,
ну, это же
происходило,
не, это благословение? Не решало проблему. Много кого благословляли на престол.
Нет, я могу, да, с тобой согласиться, и как бы и были те, которые узурпировали власть, и потом их благословляли, да? Но вот я не знаю, как это объяснить. Это, например, когда, ну, как бы, вот, например, царь Давид, он был от Бога избран, да, и потом, как бы, его потомки, да, вот те, которые, так сказать, потом шли, они же, наверное, были... как по наследству, что ли, как это сказать, переходила к ним власть.
Ну,
как ты думаешь?
Переходила по наследству, но от этого, собственно говоря, она не делалась
божественной. Не становилась божественной, такой прям, да, святой,
ну,
властью.
Ну, пример замечательный у нас есть, да, проблемы с сыном Соломона, да, который в конце концов разделил царство и устроил...
Да, сначала все было замечательно, да.
Национальную катастрофу, в общем, устроил, если
потом,
можно так,
да,
сказать.
А потом, да, потом вдруг...
На многие-многие, так сказать, тысячелетия потом уже все это аукнулось. Вот. И что он,
Сергей,
был,
а
от
вот
Бога.
Такое, как вот помнишь, Иисус Христос, как говорил, что он из рода Давидова, да, вот, и Мессии будет из рода Давидова. То есть это как...
А это такое, вот,
как
смотрите...
преемственность родовая, что ли? Как
нет,
это,
а это преемственность не просто родовая, а это преемственность, ну, как сказать, духовно-нравственная.
Духовно-родовая.
Да. Почему?
Ну, да,
потому,
да,
что...
Духовно-нравственно-родовая, как из рода Давидова, видимо, имеется в виду не просто как семья, там, как кровь Давида, да,
да,
а,
да,
еще и духовный смысл.
Почему Господь говорит о Давиде, что он муж по сердцу моему?
Угу.
Почему муж по сердцу? А что это значит? Значит, самый главный признак, что... Давид выполнял волю Божью, то есть он ее искал, для него она была в центре, она была важна. Он не делал ошибок? Делал. Море. Но он каялся в этих ошибках. Основная система координат Давида, нравственная, жизненная, духовная, всегда была Божьим словом начерчена. То есть Божьей волей определялась. И он всегда измерял свои поступки. В конце концов, даже если он заблуждался в чем-то, то Бог его корректировал через пророков. Вы помните эту известную ужасную историю со смертью Урии, когда он, так сказать, таким вот насильственным грешным образом завладел его женой Версавией и так далее. И за все он это, так сказать...
Мы вчера как раз об этом вспоминали.
Да, получал расплату. Но Давид же в этом каялся. Он изменялся, он старался что-то сделать. И для него вот эта система координат всегда была определена Божьей волей. Ну, что говорить о Христе? Тут уже и слов не надо никаких.
Ну, да, да.
То есть он был воплощением этой воли.
Слушай, а если вот перевести, если перейти, как бы, вот, допустим, ну, к современности, да? Ну, сейчас какое самодержавие, как бы, ну, у нас просто, например, в данном...
Да не важно.
Это где-то есть там, да, вот как это королева Англии, там так далее, уж там номинально это ли, действительно, она обладает какой-то властью серьезной, но это, ну, хотя бы там это присутствует, да, а в Швеции, там где-то, в Испании, но у нас этого нет, например, да, и в большинстве все-таки европейских стран тоже этого нет. И как бы через пророка как бы сейчас тоже не поставляются и так далее. Но вот я просто подумала в связи с тем, о чем вот как раз вот мы сейчас заговорили, и ты вот когда про вот эту родовую преемственность, что это вот духовно-нравственно-родовая вот как бы преемственность тогда уже, да, имеется в виду, как бы вот... Род в том плане, что как бы человек по сердцу Божию, да, вот, в большей степени.
Ну, помните,
быть, даже.
Как...
Я подумал, может быть, Сергей, вот это вот признак власти от Бога еще в том состоит, что каково вот это самое духовно-нравственное состояние общества. То есть если вот та власть, которая есть в государстве, ведет к тому, что вот этот духовный уровень, нравственный уровень общества, как бы он... повышается, как бы вот возвышается, не знаю, как-то, ну, куда-то идет вот, как бы туда, вот как бы, то это власть от Бога. А если происходит такое упадок, такой, знаешь, как деградация, да, как это говорят, духовно-нравственное оскудение, да, вот что-то такое, то тогда, наверное, это уже не свидетельство о том, что как бы вот эта власть, это такое попущение Божие, да, ну вот.
Ну, помните, вот сколько в книге притч таких замечательных примеров, где сказано, что если это вот царь поступает так-то, так-то, то с народом происходит то-то. Если, так сказать, царь вот так живет, то это, значит, благословение для народа, а вот это проклятие для народа, так сказать, и так далее. Помните? Ведь это почему так сказано?
Да.
А ведь царь кто он? Любой, так сказать, царь, руководитель, вообще можно говорить, руководитель в современном контексте, он кто? Он человек. И если человек боящийся Бога, значит, он будет благословен Богом. Если человек этот идет вразрез с Божьими планами, то либо Бог допускает его по каким-то причинам, ну, вот как вы говорили про израильское пленение многократное, так сказать, разными царями, властителями.
Да.
И евреи прекрасно знают, почему это произошло. И разрушение храма они до сих пор оплакивают, и знают, почему это произошло. И, в общем-то, никто не спорит с тем, что там произошло духовное оскудение народа, и Бог допустил это все. Правильно? И пришли соответствующая власть, которая, так сказать, вот с ними так поступила, и храм бы разрушил. То есть и здесь
такая ситуация. Ну да, ведь, собственно, все это происходило не тогда, когда и во главе народа стояли люди, которые приводили народ как бы к Богу, к единому, а скорее происходило это именно в те минуты такого духовного, минуты, годы, времена духовного оскудения, духовного упадка.
Ну, помните,
духовного развращения даже, можно сказать.
Иосия, да, вот царь Иосия, он один из благочестивых царей, так сказать, редкое исключение. У него был очень жестокий дед, который застал, ну, которого он еще застал живым, да, вот, и он там, так сказать, много натворил зла и совершенно не был правителем от Бога, потому что каждому властителю дается шанс, если Бог иногда ставит человека, он дается шанс. Что видел этот царь Иосия? Отца его убили во дворце практически при нем, да? под зорким неусыпным этим взглядом, таким, так сказать, постоянным Ассирии находилась тогда Иудея и все, что там, так сказать, можно было, контролируемо было, в том числе. И вот этот мальчик, как он, откуда он, вот если почитать историю в книге царства, его царствование, откуда? Там есть замечательные такие слова, что Иосия обращался к Слову Божьему, то есть он читал Писание, да? А ведь каждый царь должен был, восходя на трон, так сказать, получая право управлять народом, в те времена царь израильский должен был переписать книгу закона. То есть он ее должен знать был. Не случайно все это делалось-то. Вот, однако же многие, так сказать, этим пренебрегали, делали соответствующий выбор, и вот страной постигали великие беды вместе с ее руководителем, потому что она, собственно, отступала и от Бога, и сам властитель отступал от Бога, и вот результаты таковые были. Нарушались все законы, язычество там расцветало, и человеческие жертвы начинали приноситься, и войны постоянные, конфликты. Так вот, Иосия с чего начал? Он с того начал, что он обратился к этой книги закона, когда он увидел, что там написано, прочитал все это, снова осознал уже во взрослом возрасте, ну, он такой молодой еще был, но тем не менее, он разодрал одежды свои, начал разрушать жертвенники, и вот он действительно поднял государственность, он нашел отклик в народе, и вот стал восстанавливать служение и поклонение Богу всемогущему, Богу библейскому, в противовес вот этим языческим идолам. Естественно, он был мужем по сердцу Божьему, из Давидовой династии. Естественно, он был тем властителем, которого Бог принял и благословил. Вот, хотя он как бы по роду своему, по праву наследования, вот он, так сказать, после смерти своего отца должен был стать властителем. Но это не значит, что он будет выполнять волю Божью. Каждый человек со свободной волей делает выбор, как любой руководитель. Он мог последовать по стопам своего отца, который тоже жил, так сказать, достаточно разгульной жизнью, по стопам своего деда, который там залил весь кровью весь Иерусалим, так об этом написано, страшные совершенно деяния, и вот только под конец жизни он, так сказать, раскаялся, вот как ни странно. Понимаете, это был его конкретный выбор, как и всякого человека. И вот, собственно говоря, критерии. Если человек следует критериям, которые Бог предлагает всему человечеству, собственно говоря, следовать, ну, тогда он действительно будет властитель от Бога, и будет Бог благословлять его, так сказать, деяния, и страна обычно начинает процветать после этого выбора и так далее. Но это не делается формально. Нельзя взять и храмов настроить, например, сказать, все поклоняемся Богу. То есть нужно самому поклоняться Богу в реальности, действительно, иметь близкие отношения, как это было у Давида, например, да, замечательный пример.
Ты знаешь, я обещала еще вчера, и так мне не сложилось. Но я в блоге написала, что, значит, я обязательно прочитаю вот пару цитат. Очень, на мой взгляд, интересно. Вот смотри, что говорит о вообще власти и так далее блаженный Августин, то есть это 4-5 век. Ну, то есть это вот ближе к концу 4 века и 5 век. Вот меня сначала удивили эти слова, но потом действительно в них есть смысл. Смотри, при отсутствии справедливости, что такое государство? Как непростая разбойничья шайка. Так же, как и разбойничья шайка, что такое, как не государство? И они, разбойники, представляют собой общество людей, управляются начальствами, связаны обоюдным соглашением, делят добычу по установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей достигает таких размеров, что захватывает города и страны, и подчиняет своей власти народ, тогда она открыто получает название государство. Представляешь?
Ну, естественно. Совершенно естественно, да. Правильно. Вопрос ведь не в том, есть ли власть у человека или нет, а какова эта власть и как он ей пользуется, для чего она направлена, каковы главные мотивы, которые воплощаются в жизни, потом в каких-то действиях, поступках, делах каких-то. Ну, безусловно, так оно и есть, и Библия об этом и говорит. Поэтому христиане всегда пользовались простой формулой. Если власть не заставляет, не мешает, не препятствует поклоняться Богу, исполнять Его заповеди и законы, то христиане никогда такой власти не будут противиться. А если власть запрещает, то другое дело.
И еще цитата такая. Значит, это из книги «Духовных бесед со старцами». Вот сейчас не могу вспомнить, провал у меня какой-то, надо же, не записала себе. Ну, там с разными старцами. Вот, значит, одна из бесед с таким старцем Антонием. И вот тот человек, который с ним беседует, по-моему, какой-то журналист, он спрашивает, а как же подчинение власти, объявленное апостолом? И вот этот, значит, отец Антоний, этот старец, говорит ему, а что, я говорю, не согласны с первоверховным, ну, в смысле, с апостолом, а не Павел ли нес слово евангельское вопреки всем запрещениям властей? За что был казнен апостол Петр? За что подвергался изгнаниям апостол Иоанн Богослов? Да что тебе говорить, не хуже моего знаешь и изгнание святителя Иоанна Златоустого, и тернии жизни святителя Василия Великого, а сколько претерпел святитель Григорий Палама. Так, если говорить, то и величайший праведник, святитель Гермоген, не должен был просвещать, наставлять и благословлять народ на борьбу с польскими и иже с ними захватчиками. Тоже власть была. И тоже попущено Богом, но по грехам людским, по грехам. И дальше он продолжает. Различать все это надо. Дело Божие с разумением должно совершаться. Одно, когда ты властям перечишь по своей гордыне из-за собственного тщеславия, а другое из-за ревности к вере Божией. Враждовать нельзя, но и то всегда пусть враг Бога твоего будет твоим врагом. Это к любой власти относится. Ну вот такие вот слова говорит вот этот вот старец.
Ну да. Собственно, это и понятно. Совершенно ясно, и Священное Писание об этом нам и говорит. То есть, если нас склоняют, например, ну скажем, как в Европе сейчас, да, к однополым бракам и стараются их, так сказать, везде протолкнуть, как норму, и мы, а мы читаем в Священном Писании, что это мерзость пред Богом, что это безобразие, беззаконие, грех, нечистота, как хотите называйте, то мы не можем на законном основании с точки зрения Божьего закона принимать это и не противиться этому. Естественно, люди противятся. Христиане восстают против этого. В разных европейских странах или еще где-то, где это проявляется. Что, они против власти? Да, в общем-то, нет, не против власти, а против нарушения Божьих законов. Поэтому тут и говорит старец о мудрости, нужно различать, что, как и почему. Но когда мы грешим, еще... то вот тогда приходит завоеватель или приходит такая власть, которую мы достойны иногда от Бога. Мы хотели, так сказать, может быть, мы не хотели ее как таковую, но она приходит, потому что мы не хотели ничего общего иметь с Богом, мы вообще не хотели Бога иметь, так сказать, как говорит он, тот же апостол в послании к римлянам, как не хотели они иметь Бога в разуме, да? То предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Приходит вот такая власть, собственно, которая и делает непотребство, потому что люди не хотят иметь Бога в разуме, размышлять о нем, жить с ним и так далее.
А давайте вспомним, ведь сначала не было никаких этих царей, да?
Ну да.
А было вот это управление Божие через пророков, да? Потом через судей, помню, мы период, да, был? и мы знаем, такая книга, да, вот судьи. И потом уже вдруг люди стали требовать, чтобы Бог как бы дал им такую царскую власть, дал царей, как в других народах.
А ведь как это случилось-то? И... Причину-то помните?
Ну, давай.
Там же написано, что каждый делал, что хотел. Не было царя в Израиле. Каждый делал, что хотел. То есть он не слушал Бога. Он не обращался к Божьему закону, где все было регламентировано. Тем более для израильского государства Бог вообще все прописал, как жить надо. Все было совершенно ясно, с кем дружить, кого когда отпускать, кому что прощать, где что как делать. Все нравственные, государственные даже законы, можно сказать, были готовы. Думать ничего не надо было. Все это знали, кто хотел. Но люди не хотели.
Но потребовали все царя. И Бог ведь предупреждал их, что когда будут цари, то что это, как эти цари могут себя вести?
Будут вас
Но
обдирать.
Люди все равно настаивали на своем. И тогда Бог сказал, ну хорошо,
по воле
получите.
Вашей. Да будет вам.
Вот да будет все. Вам, да? Вот как говорится, бойтесь своих желаний, да?
Да,
вот,
да.
Пожалуйста, да. Вот получили.
И так оно происходит.
Сергей, было сообщение от Елены вчера, ну, которую, собственно, я увидела уже вот после передачи Елены. Я поэтому, как я уже сказала, мне там все зависло, и я просто что даже не могла перейти с первого этого сообщения, уже дальше ничего не видела. Ну, там были разные сообщения, как бы, ну, вот такое вот содержательное сообщение мне понравилось. У Елены, Елена пишет. Добрый день. Есть такое выражение. Любая власть лучше, чем ее отсутствие. Это любая власть, Сергей, лучше, чем ее отсутствие. По многочисленным примерам истории видно, что насильственное свержение власти приводит к власти еще худшую власть, чем была. А главное, приводит к хаосу и отсутствию законов.
Угу. Ну, если действительно насильственно, то оно и происходит так. Почему сказано, не воздавайте злом за зло, да? Не плодите зло. Если мы думаем, что мы при помощи злых, недобрых, каких-то порочных методов получим добрые результаты, то это, ну, неразумное заявление, то это глупые заявления и абсурдные совершенно. Потому что, ну, что посеет человек, то и пожнет. Вот сеем семена зла, мы пожинаем еще больше, так сказать, зла. А помните, Честертон сказал в произведении своем об отце Брауне, да? Он пишет там такие слова, что отец Браун, по-моему, говорит, я уже не помню. По-моему, ему принадлежат они, эти слова. Он говорит, что невозможно остаться на одном уровне зла. Невозможно. Просто невозможно, потому что проваливаешься в более глубокий уровень зла. Все больше и больше и больше погрязаешь в нем. И только добро производит большее добро, может произвести. А зло наоборот, большее зло. Вот отсюда все и результаты происходят. Вот отсюда вся и проблема. А как иначе-то? Но сама по себе власть – это благо. Благо. Которое в нашем падшем мире просто необходимо. Иначе начнется
но
хаос.
Какая власть? Благо.
Да, но какая власть? Вот в этом-то все и дело. Власть от Бога. Власть, которая понимает свое предназначение. Для чего она здесь и что она должна делать?
Как ну, раз вот в свете вот этой цитаты, вот, помнишь, блаженного Августина про этих разбойников, который может разрастись и захватить государство.
Да,
я думаю,
да.
Что сказать, что любая власть лучше.
Нет.
Чем отсутствие. Вот это как-то вот любая меня смущает.
Нет, не может такого быть. Я говорю, если мы власти злыми методами достигаем, свергаем одну, то есть злыми методами устанавливаем другую власть, то она будет хуже, чем та, безусловно. Поэтому если мы хотим другой власти, ее только можно добрыми методами устанавливать. Благословенно.
И, собственно, Елена сама потом и написала, что из истории мы видим, что насильственное свержение власти приводит к власти опять, еще худшую власть.
Конечно, конечно. В этом вся
и приводит к хаосу и отсутствию законов. Поэтому уже это несколько противоречит вот этим словам, что любая власть лучше, чем ее отсутствие. Но имеется в виду, видимо, вот отсутствие власти – это вот этот вот хаос, это анархия, да, вот действительно, в котором очень сложно выживать, и, собственно, все какие-то системы государства начинают разваливаться, и государство начинает разваливаться. Ну, помнишь, вот этот фильм был «Свадьба в Малиновке», да?
Да-да-да.
Власть переменилась. Да. То есть, когда вот тут одна банда, тут другая, тут треть, как бы вот... И у каждой как бы есть власть над каким-то кусочком, да, над каким-то регионом. И понятно, что происходит развал страны.
У нас тут тогда есть одно сообщение, которое бы нам надо ответить на данный момент. Пишет Юля, но она уже по другой теме немножко.
Давай. Мне кажется, мы все уже поговорили об этом.
Вот что пишет Юля. Что делать, если ты привык решать конфликты криком? Это характер или темперамент? Парню моему это не нравится, что я так подхожу к конфликтам. Или когда раздражаюсь. Вот как пишет Юля.
А у меня тоже есть вопрос на эту тему. Ну, у меня просто было письмо на днях, и был подписано вопросик. То есть вот человек, который задает, подписался вопросик. И, значит, было написано так. Есть ведь люди, которые привыкли решать все споры и конфликты криком. Как быть? Это что? Такое свойство человека или просто привычка? Ну, мне кажется, это, по сути дела, об одном и том же, да?
Ну, да.
Вот я только хотела бы, как бы вот к вопросику, наверное, прежде всего. Вот вы пишете, как быть? Вот есть люди, которые привыкли решать все споры и конфликты криком. Как быть? Что это, свойство человека или просто привычка? Вот у меня тоже есть такой вопрос. Что мы имеем в виду, как быть? Как быть, если ты сам такой человек?
Или как реагировать?
Как лучше поступать, да, как реагировать, если с тобой рядом вот такой человек? Все-таки это разные вещи, да? Так что, Сергей, тут как бы вот об этом можно говорить с двух сторон, об этом вопросе. А у Юли как? Это она привыкла решать криком?
Ну, что пишет? Она пишет так, что
или
делать?
Парень.
Нет, по всей видимости, она так получается из ее письма. Если ты привык решать конфликты криком, это характер или темперамент? Парню моему это не нравится. Ну, раз ему не нравится, значит, она как бы вот так решает. Что я так, она пишет, что я так подхожу к конфликтам. Или когда раздражаюсь.
Понятно.
Вот, то есть это ну, про нее. Про нее.
Юль, ну поскольку вы проявились сейчас, как бы написали, да, вот это свое послание. У меня-то как бы то письмо, которое было, я не знаю, слушает ли нас сейчас вот автор письма, а вы здесь и сейчас с нами, да? Вот у меня такой вопрос тоже к вам есть. Вот пишите. Привыкла решать конфликты, решать, да, криком, получается. А вы действительно думаете, что криком можно решить конфликт?
Между взрослыми людьми.
В принципе, криком вообще никакой конфликт решить нельзя. Ни между взрослыми, ни между невзрослыми.
Ну, я почему сделала акцент?
Понимаешь, потому что это...
На взрослых.
Ну,
почему?
Тем более между взрослыми.
Потому что
да.
Со взрослыми вообще, в принципе, каждый останется при своем, если к нему насилие проявляют.
Конечно.
Ну,
конечно.
Невозможно. Никто не согласится просто так. По доброй воле-то. С чего бы? Ну, вот вы же пишете, парню не нравится.
Как а он? Раз ему не нравится, значит, уже вы ничего не можете с ним решить, если вы кричите. То есть конфликт остается. Может быть, прекращается обсуждение этого вопроса, да? Может быть, просто человек замолчал и там сказал «до свидания, я пошел».
Или сказал «ладно,
но
ладно, ладно».
Но конфликт-то не решен.
Или он согласился
даже
с вами.
Даже если так сказал, это все равно внутренний конфликт
вот,
остается.
Вот, этот. Он согласился с вами, а внутренний он не согласен.
И получается, что он не только не решается, а он еще как бы возгоняется, он нарастает.
Или понимаете? Прячется, а там потом накапливается.
Так, нет, а когда он прячется, он что, уменьшается, что ли?
Нет, он прячется, накапливается, и давление растет, ну и потом вот. Неизвестно из-за вот. Чего, совершенно ерунды, да. Происходит колоссальный взрыв, который разрушает отношения.
И вы начинаете думать, ой, что за глупость какая из-за этой мелочи? Вот такое вот столпотворение случилось.
Прям как
а
в фильме,
оно не
помните?
Из-за этой мелочи.
Помните, как в фильме какой? Про Шурика? Ничего же не сделал, только вошел.
А, ну да.
И все, конфликт, взрыв.
Операция, нет, или как это называлось? Кавказская пленница.
Кавказская пленница. Помните? И мы не можем понять, ничего же не сделали, только вошли, а тут бабахнуло.
Только вошел, да. А тут да.
Вот вам результат. Понимаете?
Так что, понимаете, вот это очень важно, мне кажется, и, может быть, прежде всего вам имеет смысл подумать об этом. Потому что вы-то начинаете как бы повышать голос, да, и кричать. Вы думаете, что так вы победите, вы докажете свою правоту, вы в чем-то переубедите человека, и конфликт будет разрешен. На самом деле происходит ровно все наоборот. И, может быть, имеет смысл подумать, а не пора ли мне сменить как бы пластинку, сменить тактику моего поведения, тактику, стратегию, не знаю, там, что это. Понимаете, что
это
получается?
Это не решает вопрос. Если вопрос не решается, так вам нужно что, доказать свою правоту или решить проблему? Наверное же, нам все-таки нужно решить проблему, а между двумя взрослыми людьми проблему можно решить только в согласии, в взаимном уважении и в желании услышать и быть услышанным. Для этого нужен диалог. А когда вы кричите, давите, наезжаете, ну, здесь диалога в принципе невозможно. Вы закрываете все двери. Человек начинает от вас защищаться. Он вас не слушает, он пытается парировать ваши удары. Понимаете, как происходит-то? А нам проблему надо решать. А мы сейчас не проблемой заняты. Мы проблемой не занимаемся. Мы занимаемся защитой от нападения.
И потом посмотрите, Юля, вот есть вы и есть ваш парень. И я думаю, вы бы хотели, как бы, вот если нарисовать какую-то картину, знаете, как вот детям надо говорить, нарисуй свою семью, там, например, да, и вот ребенок рисует там, он, может быть, сестренка или братишка, мама, папа, бабушка, дедушка. И вот очень, ну, очень многое можно понять по тому, как он нарисовал. Допустим, как родители нарисованы, кто больше, кто меньше, в центре или где там родители, или, например, там дети идут, там, например, с мамой, папа в стороне. Понимаете, вот это все очень о многом вообще-то говорит. Так вот, если мы с вами нарисуем такую картинку, вот вы и ваш парень, вы как будете? Вы будете рядом вместе, может быть, там за руки или там как-то, или вы будете друг против друга? Знаете, как когда люди вот у барьера стоят, скажем так, да? Когда какая-то дуэль происходит, когда идет борьба. И один хочет победить другого. Так вот, вы вместе или вы каждый за себя, и вы воюете друг с другом, вы боретесь. Вот как вы себе представляете? Я почему сейчас не хочу как бы уходить вот в эти темпераменты и так далее? Просто мне кажется, что вот, понимаете, для начала вот эти вещи, вот образ очень во многом вам может помочь. Потому что менять свой там характер, привычки, а как говорят, посеешь привычку, пожнешь характер, да? Но это на самом деле дело достаточно непростое в том плане, что это трудоемкое и затратное по времени, я имею в виду. А вы, наверное, хотели бы что-то начать менять уже сразу сейчас. И я не знаю, как это поможет вам, но я знаю, что это помогает очень многим. Вот когда вдруг возникает такое раздражение, возникает такое желание, знаешь, как победить в споре, вот достаточно представить себе какой-то образ, и сразу может измениться. Вот если вы себе представите этот образ, что вы вместе за руки, есть проблемы, и вы вместе с этим парнем пытаетесь с ней разобраться, вам сразу не захочется кричать. А если у вас будет картинка, что вы стоите против него, и прям как чуть ли не с пистолетом наставленным на него, то есть это вот тот образ, когда вы на него кричите, понимаете, чтобы победить. Вот что вы выберете? Вот я бы хотела, как мне бы хотелось надеяться, что вы выберете, вот когда вы вместе. И тогда у вас сразу вот внутренне, просто попробуйте. И вам это поможет, я думаю, потому что очень многим это помогает.
Я думаю, иначе как? Тогда мы просто, когда мы ведь орем, мы же не слышим другого человека. И это беда, если мы его любим.
Ну, я думаю, Сергей, мы поговорим еще да. о криках, время конфликтах, наше... о гневе, привычках и
да,
так далее.
Время наше вышло, мы с вами прощаемся до вечернего эфира в 18 часов. Всего вам доброго, до новых встреч.